Прошло почти полгода с момента землетрясения мощностью от 9 до 9,1 у берегов Японии. Вблизи эпицентра породы на морском дне сместились на 25 метров. На суше смещения достигли 5 метров. Огромная волна цунами вызвала тотальное разрушение вдоль побережья, а также спровоцировала серию аварий на атомной электростанции «Фукусима-1». Ее последствия до сих пор не могут ликвидировать. Десятки тысяч людей принудительно отселены из 20-километровой зоны вокруг АЭС. О последствиях одной из крупнейших в истории атомных аварий с заведующим радиохимической лабораторией НИИ ядерной физики при Московском государственном университете Рамизом Алиевым и экспертом МАГАТЭ, ведущим научным сотрудником географического факультета МГУ Валентином Голосовым, беседует наш научный обозреватель Александр Сергеев.
Облучение, полученное в результате атомной аварии, наносит ущерб здоровью людей. Зараженные территории надолго выпадают из жизни. Аварийные реакторы требуют огромных затрат на консервацию и обезвреживание. Но есть еще одна особая категория последствий атомной аварии. Это косвенный ущерб, наносимый экономике в результате изменения общественного мнения. Под впечатлением от аварии люди требуют отказа от атомной энергетики. Защита от цунами на японских атомных электростанциях была рассчитана на 7-метровую волну, а пришла 13-метровая и нарушила охлаждение атомных реакторов, причем как основное, так и резервное. Восстановить его помешали разрушения в окрестностях. Водород, стравливаемый из перегревающихся реакторов, стал взрываться. В бетонных корпусах не предусмотрели люки для его выпуска в атмосферу, тоже недооценили риски. Эти взрывы не только осложнили ликвидацию последствий аварии, но и произвели неизгладимое впечатление на людей. И вот теперь целые страны хотят полностью свернуть ядерную энергетику. Экономический ущерб от этих решений может значительно превзойти ущерб от случившейся аварии. Какой же на самом деле ущерб окружающей среде и здоровью людей нанесла все-таки авария на АЭС «Фукусима»? Первый вопрос я хочу адресовать Рамизу Автандиловичу Алиеву, специалисту в области радиоактивности окружающей среды, который некоторое время назад участвовал в экспедиции на судне «Павел Гордиенко» с целью оценки последствий выбросов радиоактивности в море, в океан вокруг Японии. Рамиз Автандилович, пожалуйста.
Безусловно, эта катастрофа достаточно серьезного масштаба. Не случайно ей присвоен самый высокий, вот такой вот 7-й уровень. Таких катастроф, как известно, было всего лишь 2 в истории. Это и Чернобыльская. И, безусловно, она будет иметь определенные последствия и для окружающей среды, и, конечно, для здоровья тех, кто оказался вот в районе поражения в Японии поблизости вот от этой самой аварии.
Но вот вы в ходе этой экспедиции, насколько серьезный уровень загрязнения окружающей среды обнаружили?
Ну, возможности работать непосредственно возле аварийной атомной станции у нас не было, поскольку на такие работы требовалось бы разрешение, безусловно, японской стороны и длительное согласование. Поэтому работали в основном в нейтральных водах и в российских водах. И, в общем-то, везде, во всех акваториях, которые мы обследовали, ситуация достаточно позитивная. То есть нигде мы не видели никаких превышений над контрольными уровнями. Более того, в общем-то, уровень радиации, скажем так, существенно ниже, намного порядков, чем тот, который установлен, скажем, там, для питьевой воды.
Если вот в дальних окрестностях не обнаруживается серьезных признаков последствий аварии, а в более близких районах, какие именно основные опасные последствия от вот такой серьезной аварии на атомной электростанции? Валентин Николаевич Голосов, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, эксперт МАГАТЭ.
Безусловно, непосредственно зона, которая особенно континентальная часть Японии, которая получила, ну, она еще точно не определена, поскольку, насколько я знаю, детальные исследования не проведены, но, в принципе, это в радиусе где-то от 50, максимум, наверное, до 100 километров. Совершенно очевидно, что произошло загрязнение почвенного покрова, вероятно, естественно, поверхностных вод и совершенно точно грунтовых вод. Если говорить о последствиях такого рода загрязнения, то все зависит, прежде всего, от состава радионуклидов, которые поступили в почву и в воду. Если это долгоживущие элементы, которые фиксируются на почвенных частицах, то тогда это загрязнение продлится, ну, в общем-то, где-то более сотни лет. А если это короткоживущие элементы, то, в общем-то, это загрязнение довольно быстро, уровень его снизится. Ну, или если эти элементы растворяются в воде, то, опять же, они будут постепенно вымываться, и уровень загрязнения будет снижаться более быстрыми темпами.
аварию на Фукусиме приравняли к Чернобыльской, хотя она все-таки уступает ей, придав ей 7-й уровень ядерной опасности. Я читал, что это сделано из-за большого выброса радиоактивного йода, который очень быстро распадается, фактически вдвое за неделю уменьшается концентрация. Можно ли говорить, что долгосрочные последствия серьезные и опасные?
Статус был присвоен совершенно справедливо, поскольку и при Чернобыльской аварии основное воздействие на население как прилегающих территорий, так и некоторых территорий на удаление от Чернобыля, наибольшую дозу радиации люди получили в первые, собственно, недели после аварии, ну, когда еще существовали короткоживущий радиоактивный элемент. Хотя, конечно, при Чернобыльской аварии значительную долю выбросов содержался цезий-137, но он, как любой долгоживущий элемент, он не столь опасен, хотя естественно, в зонах, где эти выпадения оказались на 3-4 порядка выше фоновых, безусловно, его воздействие оказывало влияние на население. Собственно, непосредственно в зоне вокруг Чернобыля оказывает влияние до сих пор. Хотя, как мы уже знаем, сейчас в этой зоне на непродолжительное время можно находиться без особого ущерба для здоровья.
Вот, кстати говоря, недавно было сообщение, что японские чиновники правительственные уже рассматривают возможность возвращения людей, ну, по крайней мере, частичного возвращения людей в 20-километровую зону вокруг аварийной атомной электростанции. В Чернобыле о таком даже не думают. Почему такое различие в этих двух авариях? Рамис Афтандилович.
Принципиальное различие в том, что во время аварии на Фукусиме в атмосферу попали главным образом легколетучие радионуклиды, и действительно существенная часть радиоактивности обусловлена была именно йодом 131, который, как известно, распадается примерно вдвое за 8 суток. То есть достаточно быстро спадает эта активность. И второй фактор, который сделал ситуацию существенно более благополучной, чем в Чернобыле, заключался в том, что преобладающее направление ветров в это время, оно с острова в океан. То есть значительная часть вот этих вот газообразных легколетучих выбросов, она унеслась потом вот в Тихий океан. В Чернобыле же достаточно долго проходил этот выброс, горел реактор, вот эти вот графитовые фрагменты, и в атмосферу поступило очень много самых разных радионуклидов, в том числе и долгоживущих, таких, скажем, плутоний, стронций, и, в принципе, даже и не очень летучих, они были все распылены при взрыве. Поэтому 30-километровая зона загрязнена очень сильно, и характер загрязнения там принципиально другой. Поэтому вряд ли, как говорится, мы увидим когда-нибудь те времена, когда там можно снова будет жить.
Все-таки главная проблема в восприятии опасности от атомных аварий заключается в том, что радиация не видна, неощутима. Это такая опасность, которой ты боишься как призрака. Можно ли как-то сравнивать реальный ущерб, наносимый той или иной, ну, например, в данном случае фукусимской аварией, с авариями другого типа, где ущерб более очевиден, например, с разливом в Мексиканском заливе, например, с аварией в Венгрии, где алюминиевые шлаки разлились, и другими подобными авариями, ну, то, что называется, вот, видимыми глазом?
Да, такие, конечно, методики существуют. Безусловно, можно сравнивать. Дело в том, что обычно сравнивают все аварии по тому, какой, собственно, потенциальный риск для здоровья человека они несут. И тут оценка риска, это, в общем-то, некие сухие цифры. Это количество там заболевших либо умерших в перерасчете, скажем, там на 100 тысяч населения. В этом смысле, безусловно, все аварии можно сопоставлять между собой. Но это, так сказать, антропоцентрический подход, который, в общем-то, не учитывает воздействие аварии на окружающую среду, так сказать, независимо от их воздействия на человека. Окружающая среда, она тоже имеет некую самоценность, в общем-то, независимо от того, нанесен ли при этом ущерб конкретному населению.
Провокационный такой вопрос. Вот если ставить аварию на Фукусиме ряду известных других неядерных аварий, она с чем примерно сопоставима? Чтобы их можно было сравнивать на уровне какого-то здравого, рационального суждения, а не иррациональных страхов. Вопрос к Валентину Николаевичу Голусову.
Ну, я бы предпочел здесь, может быть, не сравнивать с фактически случившимися авариями, слава богу, действительно их еще не было так много, но мы хорошо знаем, например, у нас в России ситуация, которая сложилась несколько лет назад на Саяно-Шушенской ГЭС, и вот если бы, а это было, в общем-то, вполне реально, разрушилась бы плотина Саяно-Сушенской ГЭС, последствия были бы в 100 крат более серьезны в плане воздействия, особенно прежде всего на население городов, которые расположены ниже по течению. И, в принципе, таких плотин, как известно, в мире существует очень много, и многие из плотин в горных странах расположены на самом деле в зоне, где могут быть очень сильные землетрясения. значение. Безусловно, при строительстве все это учитывается, но, как говорится, стопроцентную абсолютно гарантию дать, в общем-то, никто не может.
Если аварии вот такого рода, несмотря на всю их серьезность и последствия, которые придется устранять годами, и погибших людей, кстати, на Фукусиме, ведь число погибших совсем небольшое. По официальным данным, всего несколько человек погибло, собственно, на станции, и еще было несколько десятков получивших существенное облучение. При таком уровне прямого ущерба, насколько адекватна реакция общественности, которая требует остановки атомной энергетики как таковой, как чрезмерно опасной?
Ну, я думаю, что это, безусловно, неадекватная реакция. Она, к сожалению, была спровоцирована прежде всего людьми, которые, в общем-то, и ранее протестовали против использования атомной энергетики. Конечно, совершенно справедливо их требование, в общем-то, контролировать и, может быть, действительно запретить строительство таких станций в зоне, где могут происходить сильные землетрясения или вот цунами, как это было в Японии, но это совершенно не может распространяться на остальные территории, ну, в частности, в нашей стране все атомные станции расположены в зонах сейсмически пассивных, и, естественно, такого рода катастрофы произойти в принципе не может.
В ситуации, когда, тем не менее, общественность требует, правительство, в общем, вынуждено прислушиваться, мы видим пример Германии, в Японии сейчас эта дискуссия очень остро ведется, и они уже почти готовы сокращать атомную энергетику, правильно ли будет обещать обществу, что аварий не будет, если мы там что-то вложим еще в развитие безопасности, в новые технологии, или мы должны все-таки относиться к авариям как к неизбежному, пусть и достаточно редкому, снижаемому всеми силами, но естественному следствию развития технологии? Рамис Афтандилович.
Ну, я думаю, что такого рода аварии, безусловно, должны быть исключены. Дело в том, что вот эти станции японские строились действительно достаточно давно, во-первых, во-вторых, в таком опасном месте, поэтому здесь результат был закономерен. Но, в принципе, подобных вещей, безусловно, можно избежать и нужно избежать. Но дело в том, что это не единственная проблема атомной энергетики, это вот именно возможность каких-то ядерных аварий.
Валентин Николаевич.
Я, естественно, согласен с коллегой, что атомная энергетика имеет действительно некоторые, собственно, против чего еще протестуют, как бы известно, зеленые, это именно, например, переработка ядерных отходов, их транспортировка на большие расстояния. Безусловно, то есть много аспектов, о которых можно говорить. Но вопрос можно ставить и в другой плоскости. Когда мы говорим о протестах в Германии, и рядом расположена Франция, где атомная энергетика составляет значительную долю от общего энергетического потребления Франции. И там, как известно, нет никаких протестов. Значит, в принципе, если руководство страны правильно ведет политику и реально действительно направляет нужные усилия на обеспечение безопасности ядерной энергии, то, в общем-то, все достижимо.
Известно, что риск, как таковой, это одна из самых трудных для оценивания человеком категорий. Большинство людей не могут адекватно оценить риски, особенно редких событий. Например, многие боятся летать на самолетах, в то время как гораздо опаснее ездить на машинах. Люди спокойно живут в Токио, в Сан-Франциско, хотя эти города совершенно гарантированно в течение ближайших десятилетий испытают разрушительные землетрясения. И в случае с атомной энергетикой нужно идти по пути рационализации оценки риска, понимания того, какие действительно последствия приносят даже такие тяжелые аварии, двигаться к сокращению их вероятности, а не просто в страхе пытаться все закрыть, запретить и призывать вернуться назад в пещеры, поскольку реальных альтернатив атомной энергетики у многих стран на сегодняшний день просто нет.
С Валентином Голосовым, ведущим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, а также экспертом МАГАТЭ, и с Рамизом Алиевым, специалистом в области радиоактивности окружающей среды, кандидатом химических наук, заведующим радиохимической лабораторией НИИ ядерной физики при МГУ Ломоносова, беседовал Александр Сергеев. Напомню, Рамис Алиев был участником морской экспедиции Русского географического общества на корабле «Павел Гордиенко», которая подтвердила незначительность воздействия выбросов Фукусимы на океан.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.